Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я напомню, что в это время в эфире у нас наши постоянные линейки, циклы программ, где мы говорим в течение рабочей недели, в течение 5 дней, посвящаем программы одной теме, одной большой теме, с разными, ну, чаще всего с разными гостями, рассматриваем под разным углом эту тему. И на этой неделе мы говорим о Всероссийском поместном соборе 17-18 годов, который мы, знаете, вот сегодняшняя программа, она непосредственно собора касаться будет в меньшей степени, но мы посмотрим немного на то, что ему предшествовало, и посмотрим на развитие соборных идей, и я с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей в программе «Светлый вечер», священник Евгений Агеев, кандидат теологии, преподаватель Свято-Тихоновского университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Юлия Бирюкова, кандидат исторических наук, доцент Донского государственного технического университета. Юлия Александровна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте, наверное, начнем с предсоборного периода, ну, поскольку о нем мы... Даже не предсоборный период, а вот то, что предшествовало непосредственно открытию собора. Собор открылся на Успение в 17 году, в самом конце лета 17 года, но вот в это же лето 17 года уже начал свою работу предсоборный совет при Синоде. И вот что это такое, что он дает нам для понимания вообще работы собора, самого собора? Отец Евгений.
Предсоборный совет был созван указом Святейшего Синода, который уже действовал не по указу Его Императорского Величества, а под эгидой Временного правительства, и это был достаточно большой орган. Его работе посвящен самый первый том документов, который достаточно давно уже издан. Там участвовало много людей, которые потом стали членами Всероссийского поместного собора, потому что предсоборный совет был в полном составе инкорпорирован во Всероссийский поместный собор, и там, собственно говоря, и формировалась повестка дня, то есть вот те все предсоборные присутствия, которые там 10 годами раньше работали, тут уже очень спешная работа, он должен был разделен на отделы, и эти люди там работали, это профессора, это чиновники синодального ведомства, это архиереи, которые съехались в Петлоград летом 1917 года, и все положения уже после того, как было принято решение о проведении, о его финансировании, они все собирались там, все разрабатывались, и, в общем-то, предсоборный совет, он сформировал повестку дня. Было так, что не просто съехавшись делегаты уже в августе начали всю эту повестку дня обсуждали, повестка дня была готова. Все те вопросы, они были подготовлены предсоборным советом, но надо сказать, что был еще один орган, как вообще получалось, что у нас, это общеизвестно, в 1917 году в стране было двоевластие, да, власть временного правительства, и одновременно стихийно создавались всевозможные советы везде, которые временное правительство не оспаривало, но с которыми приходилось считаться и кое-где делить власть. И вот еще одним органом, таким вот низовым, потому что предсоборный совет был, в общем-то, таким органом, сформированным сверху, а органом, сформированным снизу, был Всероссийский съезд духовенства и мирян, и предшествовавшие, и последовавшие за ним съезды духовенства и мирян по епархиям. Ну вот об этом, наверное, нам лучше расскажет Юлия Александровна.
Да, отец Евгений, конечно, ну, во-первых, мы видим в этот период всплеск низовой активности, так скажем, да, то есть активизация приходского духовенства, активизация мирян, которая выразилась в съездах духовенства и мирян, которые прошли по всем епархиям, практически по всем епархиям, это, значит, весной 1917 года. И, конечно, все это в конечном итоге завершилось Всероссийским съездом духовенства и мирян в июне 1917 года, и который как раз предвосхитил, можно так сказать, да, многие вопросы, многие постановления уже Всероссийского поместного собора. Да, они были приняты, конечно, с теми или иными поправками, но съезд проработал значительное количество тех вопросов, которые в данный момент соборно, да, считались самыми важными для жизни церкви.
Смотрите, интересно здесь то, что у собора 17-18 годов, у Всероссийского поместного собора, давайте его проще называть, был вот такой интересный предшествующий период, когда, ведь это первый собор, который в такой полноте был представлен мирянами, это первый собор, понятно, что это, в принципе, первый собор после очень долгого перерыва, и, по идее, церковь им нащупывала какие-то возможности для дальнейших перемен в управлении, для новых направлений, которые только обсуждались, но могли стать такой частью церковной повседневности. Но, к сожалению, его работа была прервана. Вот давайте, кстати, скажем, это важно проговорить, что собор на самом деле фактически не завершился.
Безусловно, это так.
На 20 сентября 1918 года, то есть как раз на дату завершения собора, когда собор просто на самом деле попросили, советская власть попросила собор временно освободить помещение для проведения очередного съезда советов. С тем, что, возможно, он будет дальше продолжен, то есть никто на самом деле от лица советской власти не запрещал проведение собора, но так получилось, что, конечно, уже в сентябре начался уже красный террор, массовые расстрелы, заложники после убийства Урицкого, и в этой обстановке проведение собора стало практически невозможным, ну и у церкви просто больше не было средств на его проведение, и осталось около 20 докладов, не рассмотренных на соборе, на пленарных заседаниях собора, которые были подготовлены в отделах, но не рассмотрены на пленарных заседаниях собора. Они были вынесены на высшее церковное, на рассмотрение высшего церковного управления. И, кстати, как они рассматривались дальше, это серьезная научная проблема, потому что вот сейчас мы пытаемся проследить, как же они бы рассматривались дальше, и что действительно высшее церковное управление, насколько оно выполнила вот это поручение собора, потому что это, конечно, было сделать очень сложно.
Ну, безусловно, в 18-м году уже началась гражданская война, уже шла гражданская война, лучше сказать, а в соборе принимали участие представители епархии, и участвовать в такой обстановке, конечно, для многих было чрезвычайно затруднительно, они не могли, еще принимали участие участники зарубежные, да, из зарубежных епархий Русской Церкви, и они тоже не могли находиться уже в Советской России, и поэтому просто собор вынужден был прекратить свою работу в силу целого ряда обстоятельств.
Но еще важное обстоятельство, я так понимаю, это разрыв с центром. Достаточно быстро в условиях гражданской войны части страны оказались фактически изолированы.
Я это имею в виду в первую очередь, конечно, что просто фронт гражданской войны разделил русскую церковь на части, можно сказать.
Изолированные друг от друга, то есть у нас, получается, Украина была отдельно, Прибалтика оказалась отдельно отсоединена, все, что за Волгой, к востоку от Волги оказалось отдельно, юг оказался отдельно, все у нас было разделено, но в то же время раскола именно это в русской церкви не вызвало.
Раскол не вызвало, но начались попытки церкви в условиях этой изоляции каким-то образом формировать управление. То есть разные территории, оторванные от Москвы, от центра, от патриарха Тихона. И в этих условиях нужно было сформировать какую-то более-менее централизованную церковную власть, которая бы управляла и приходами, и церковной жизнью, и...
Конечно, решала вопросы, актуальные вопросы церковной жизни, взаимоотношений со светскими властями. Один из главных был вопросов актуальных, тоже церковь должна была взаимодействовать, да, с теми, кто приходил к власти, очень часто они менялись, и да, вот в этих условиях отсутствие связи с патриархом, высшим церковным советом, высшим церковным управлением, естественно, нужно было на свой страх и риск, да, организовывать церковное управление на местах.
Прошло...
И, собственно, этим и занялись, да.
Да, простите. Угу. И ведь прошло совсем с момента, ну, такого сворачивания самого собора, окончания собора, прошло меньше года, и в разных частях страны собираются, ну, вот такие органы управления, фактически, соборы. Их три, я так понимаю, можно выделить. Вот давайте подробнее о них поговорим. Назовем сначала их. Что это такое было?
Ну, первый по времени нужно, конечно, упомянуть Всеукраинский церковный собор 1918 года. Он весь уложился в календарный год, хотя тоже действовал очень, очень долго. С января фактически первая сессия – это январь, вторая сессия – это июнь-июль, и третья сессия – это октябрь-ноябрь до середины декабря, до захвата Киева петлюровскими войсками. Тоже он закончился так чрезвычайно, и можно сказать, что он начинался он в декабре-январе, попытки собрать в декабре 17 года, потом в январе он все-таки начал свою работу.
Идет
да,
с
и более того, он собирался как альтернатива Всероссийскому поместному собору, он излучайно был так назван Всеукраинский, что уже были какие-то попытки оторвать Украину, то, что это тогда называлось юго-западными епархиями, юго-западными губерниями от России. Но, тем не менее, получилось так, что вот эта альтернативность собора не получилась. Патриарх Тихон благословил собор на своих условиях, на том, чтобы его возглавляли архиереи, на том, чтобы его возглавил митрополит Киевский Владимир, будущий священномученик. И первая сессия, прошедшая буквально под обстрелом, две недели прошедшие под обстрелом большевиков, уже тех, вернее, тех войск, которые возвращались совершенно дезорганизованные с фронтов, в результате распада фронта в январе 1918 года, она не принесла желаемого успеха сторонникам автокефалии, сторонникам вот этой украинской самостийности. Собор даже не успел рассмотреть этот вопрос, а последующие сессии, которые прошли уже при гетманском правительстве, конечно, понятно, при поддерживаемом оккупационными властями Германии, тем не менее, под председательством нового митрополита Киевского Антония Храповицкого, он очень жесткой рукой направлял всегда собор. Там уже вопросы эти постоянно возникали об автокефалии, но митрополит Антоний направлял их в русло, отстаивал автономию, как она в конечном итоге была всегда принята Русской Православной Церковью, как она была подписана патриархом Тихоном в свое время, как она потом была подписана в 90-е годы. Широкая автономия в составе Русской Православной Церкви. Вот это на второй сессии все отстояли. А ну а третья сессия, с одной стороны, на излете уже власти гетманского правительства, это октябрь, ноябрь, декабрь, ну, не все понимали, что это излет гетманского правительства, многие считали, что вот, ага, у нас здесь на Украине пока все хорошо, и отсюда начнется возрождение России. Мы принесем свободу и церкви, в, так сказать, там, в окрестностях Москвы и Петрограда, который тогда, на тот момент, ограничивалась советская власть. И очень много вопросов, касавшихся церковной жизни внутри, вот этой внутри епархиальной жизни, вот Юлия Александровна еще не упомянула, были же еще, кроме вот самих отношений с властью, например, были же вопросы строительстве учебных заведений на территориях, не контролируемых большевиками. Все, там, где была советская власть, все духовные учебные заведения закрыли к 1 сентября 1918 года.
А здесь осложнение было.
А здесь все осталось и продолжалось до 20-21 годов. Продолжали функционировать семинарии в Киеве, даже академия. Все это продолжало функционировать. Это научные кадры, это педагогические кадры, которые нужно было обеспечивать. И вот надо сказать, что эти соборы пытались решить вот эти вопросы. Кроме того, это взаимодействие не только с светскими властями, но еще и с армиями, которые всегда были в традициях нашей православной церкви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Юлия Бирюкова, кандидат исторических наук, доцент Донского государственного технического университета, священник Евгений Агеев, кандидат теологии, преподаватель Свято-Тихоновского университета. Мы говорим о временах, очень близких к собору, Всероссийскому поместному собору. Это буквально то же время, 18-19 год. И это соборы, фактически соборы, которые происходили в условиях гражданской войны. Вот сейчас отец Евгений перед этим небольшим перерывом говорил про Всеукраинский собор. Действительно, он ведь регламентировал какие-то стороны жизни, которые, в отличие от других частей страны, продолжались, как и в добольшевистское время, ну, просто потому что большевиков еще там не было. Да.
Да, более того, там продвигались такие вопросы, которые просто даже не могли быть решены до революции на территории России. Например, ну, гетманское правительство пообещало собору зарплаты и пенсии священникам. И это очень много заняло у соборян времени. Они детально разработали положение о жалованиях и пенсиях духовенства. Конечно, оно было потом не осуществлено, как мы знаем, под нажимом петлюровских войск, гетман убежал из Киева, все это бесславно закончилось, как только эвакуировались германские войска, тут же убежал и гетман, и впоследствии даже руководителей собора, да, того же митрополита Киевского Антония, петлюровские власти просто-напросто арестовали. Но, тем не менее, это был очень интересный...
Да не только его.
И не только его.
Митрополит Евлогия вместе,
да,
с ним.
Да, это был очень интересный соборный опыт. В частности, потому что там не только были люди, которые ратовали за автокефалию. Конечно, у нас сейчас есть отзывы участников самого Всеукраинского собора, того же митрополита Евлогия, очень негативный отзыв, того же митрополита Антония, правда, только о первой сессии. Это очень негативные отзывы, которые говорили, что вот съехались необразованные люди, ничего не понимающие в церковной жизни, но если посмотреть документы, они публиковались в то время в средствах массовой информации, в прессе киевской, прям вот отдельно, буквально через неделю, через две публиковались все стенограммы до самого последнего, мы увидим достаточно серьезную работу, то, что люди, которые, вот, ну, профессора в академии, каких-то соборные протоиереи, которые люди были образованные, грамотные, они взяли все-таки верх на вот этой стихии, контролируемой автокефалистами. Автокефалистов в конечном итоге изгнали даже с собора. И он, в общем-то, направлялся в такое более-менее русло в рамках вот этой широкой автономии, поминовения патриарха. И закон, ну, он не был завершен, опять же, все завершилось стихийно, петлюровцы подходили. Да, он не был завершен, но надо сказать, что завершился он не бесславно. Это нельзя назвать его таким вот беззаконным сборищем, которое просто шумело за автокефалию. Нет. В конечном итоге это вот площадная стихия, майданная, можно так сказать.
Она была направлена.
Да, она иерархами с огромным трудом была направлена в желательное русло.
А помимо Всеукраинского собора, ну давайте сразу скажем, что помимо Всеукраинского собора еще два собора – это Юго-Восточное Сибирское совещание. Давайте про них подробнее поговорим. Юрий Александрович, вы про Юго-Восточный собор очень много писали. Вы, наверное, главный специалист в нем.
Да, Юго-Восточный Русский Церковный Собор, именно такое официальное наименование он принял, прошел в мае 1919 года в Ставрополе-Кавказском. Ну, главное, конечно, его деяние было учреждение Временного Высшего Церковного Управления Юга России и создание какой-то более-менее ясной конфигурации, да, этого органа, определение тех вопросов, которыми он будет заниматься. Это вот в центре внимания было этого очень кратковременного собора, там порядка 5 дней всего он заседал, но, тем не менее, по отзывам его участников, по отзывам современников, он сделал немало за это время. Да, ну, юг России в это время был занят войсками генерала Деникина и отрезан, соответственно, линии фронта от основной России, да, от патриарха Тихона Высшего Церковного Управления. Это довольно-таки значительное событие церковной жизни Юга. Современниками и участниками самого собора этот собор воспринимался как продолжение Всероссийского поместного собора. Даже первоначально при его подготовке в документах даже проскакивает название Южный поместный собор.
А как они смотрели на то, что они были изолированы? То есть они же понимали, что поместный собор всероссийский, он всю полноту церкви русской собрал. А помимо них есть и Сибирь, есть центр, который не охвачен, есть...
Ну, безусловно, Украина. Участники, это организаторы собора, они все это прекрасно понимали. Они обращали внимание на то, что собор и его решения имеют временный характер. А вот когда Россия будет освобождена, да, вот успокоится вот эта революционная стихия, восстановится связь с патриархом, и мы обязательно дадим отчет о своей деятельности святейшему патриарху, вот все документы ему на рассмотрение передадим, и тогда сложим, в общем-то, свои полномочия, да, передадим их патриарху. То есть просто обстоятельствами времени была вызвана такая необходимость.
И что в итоге? Как он проходил, какие решения принимались? Может быть, еще какие-то персоналии мы вспомним?
Ну, да, в соборе приняли участие не только архиереи Юга России, а все, кто оказался на юге, да, все, кто бежал из Центральной России, которая была занята большевиками. И это были замечательные люди, мыслители. Ну, например, Евгений и Григорий Трубецкие. Это отец Валентин Свинцицкий. Это замечательные архиереи, митрополит Платон Рождественский, Херсонский, Одесский.
Архиепископа Димитрия Башидзе Таврического тогда. К сожалению, в соборе не успел принять участие митрополит Антоний Храповицкий, потому что он как раз находился в заключении после окончания Всеукраинского собора. Вот такой вот мостик, он и митрополит Евлогий находились в заключении в Польше.
Единственный раз, когда они нашли общий язык.
Да, да, на Западной Украине, потом в Польше они находились, и потом он приехал уже после этого. Ну, а вообще вот Александр не упомянул, что как раз члены Всероссийского поместного собора, которые оказались на территории, занятой в то время вооруженными силами на юге России под командованием Деникина, именно они имели как бы полное членство в этом. Ну, и кроме того, конечно же, этих людей там было не очень много, и вот даже не от тех епархий, которые были представлены на юге России, а вообще все, кто там оказались. То есть они вот свою невозможность участия в Всероссийском поместном соборе фактически уже летом 18-го года они реализовали вот на этом Юго-Восточном поместном соборе. Ну и передали, вот действительно там мало вопросов обсуждалось, но вот Временное высшее церковное управление на юге России было сформировано.
А можно ли говорить о том, что это было, конечно, явление экстренное и каких-то ординарных событий церковной жизни там не обсуждалось, а обсуждались только те те вопросы, которые были связаны вот непосредственно с текущей кризисной ситуацией.
Что значит ординарный?
Ординарный, ну, поместный собор всероссийский обсуждал, мы все прекрасно знаем, вот мы вчера с Алексеем Львовичем Бегловым об этом говорили, что обсуждалось, огромное количество вопросов о приходах, о церковном суде, но это можно бесконечно перечислять, а здесь обсуждались вопросы сиюминутные.
Нет, обсуждались вопросы другого порядка, там вопросы о духовных учебных заведениях. Небольшое количество, да, вопросов актуальных рассматривалось. Не только создание временного высшего церковного управления. Ну, скорее в таком ракурсе рассматривались эти вопросы, как, с такой точки зрения, да, как то, что принял Всероссийский поместный собор, как воплотить вот в условиях Юга России, да, вот в условиях, в которых он находился под властью белых сил, да, и это совершенно другое было положение, нежели положение там церкви той же за линией фронта, да, и церковь имела гораздо больше возможностей, она могла свободно осуществлять свою деятельность. И, собственно, вот она начала реализацию, воплощение в жизнь здесь тех постановлений, которые принял Всероссийский поместный собор, их усвоение, да, на практике. И возникало очень много практических вопросов, да, с этим связанных. Вот и эти вопросы начал собор рассматривать. Но далее все эти вопросы были переданы, даже многие не успели рассмотреть, передали во временное высшее церковное управление, ну, потому что главная цель собора была, конечно, не в этом, да, и далее вот ВВЦУ в рабочем порядке должно было эти вопросы рассматривать.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Евгений Агеев, кандидат теологии, преподаватель Свято-Тихоновского университета, Юлия Бирюкова, кандидат исторических наук, доцент Донского государственного технического университета. Мы сегодня говорим о событиях, которые последовали собору всероссийскому поместному, о событиях, произошедших в 19-м, 18-м, 19-м году. И это несколько тоже соборов фактически, юго-восточный, всеукраинский, сибирское совещание, о котором мы поговорим чуть попозже. Вы никуда не уходите, сейчас небольшой перерыв, буквально минута, и мы снова в студии нашей встречаемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, я напомню, что у нас в гостях сегодня Юлия Бирюкова, кандидат исторических наук, доцент Донского государственного технического университета, священник Евгений Агеев, кандидат теологии, преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы говорим о соборах, которые последовали Всероссийскому поместному собору. Это Юго-Восточный, Всеукраинский, Сибирское совещание. Вот сейчас мы говорим про Юго-Восточный собор. И какие полномочия были у участников собора? Я так понимаю, что в условиях разрыва, вынужденного с Москвой, разрыва, я имею в виду, не канонического, а вот такого отрыва от Москвы, сами соборяне смотрели на себя как на вполне себе автономную церковь, которая может быть самоуправляемой. Ведь когда-то, впоследствии, через несколько лет, именно из этой части русской церкви вырастет зарубежная церковь. То есть вот можно ли какой-то мостик провести к событиям уже после эмиграции, когда событиям эмиграции, вернее, когда оформилась отдельная русская православная зарубежная церковь, ну, она еще так не называлась, но вот какие-то основы были на Юго-Восточном соборе заложены, так это или нет?
Ну, безусловно. В общем-то, ВВЦУ Юга России стал основой создания зарубежного синода, да, русской зарубежной церкви. И русская зарубежная церковь всегда помнит об этом и вот эту связь сохраняет. А можно вспомнить еще, что 20 ноября 1920 года вышло постановление Святейшего Патриарха Тихона из Священного Синода, о том, в котором он как раз вот постфактум, можно сказать, да, вот этот принцип, да, работы церкви, создания таких автономных церковных управлений утверждает, да, вот в случае, да, если часть приходов, какие-то епархии, несколько епархий оказываются отрезаны линией фронта от церковного управления, да, то они могут самоорганизоваться на данной территории и уйти в автономное такое управление. И, собственно, на этом основывалось в дальнейшем уже создание зарубежного синода.
И как собор завершил свою работу?
А какой, юго-восточный?
Да.
Ну, вот он проработал, принял нужное постановление, завершил
то есть он,
работу, да.
Вот он завершил свою,
да,
работу,
завершил.
Как раз в отличие от поместного,
да,
собора.
Да, он завершился, он все выполнил программу, намеченные вопросы, да, он завершил работу. И в ВВЦУ далее работала.
А как сложились судьбы участников собора? Я так понимаю, что не все же ушли в эмиграцию, кто-то остался, и у них жизнь тоже по-разному складывалась.
Да, безусловно. И, кстати, по-моему, большинство даже членов ВВЦУ остались в России. В России. Угу. И я так полагаю, что вот благодаря этому и документы-то остались, архив собора. Он же был обнаружен у нас здесь. Кстати, очень интересная судьба,
да,
этого
архива.
Да, мы с
Евгением когда-то говорили.
Да, и сохранилось благодаря, там, сохранился архив, ну, точнее, он не в полноте, как я полагаю, после изучения всех документов, благодаря антирелигиозному деятелю Кандидову.
Угу.
Который очень много усилий предпринял для поиска различных экспонатов для своего антирелигиозного музея. И вот я полагаю, что в Крыму и были обнаружены эти документы, потому что и по его собственноручной описи они были сданы в архив. И сейчас там эти дела предваряются как раз его описью.
То есть они фактически были подготовлены к вывозу, если в Крыму были найдены, но по каким-то причинам...
Не уверена в этом. Я думаю, что, возможно, они были преднамеренно оставлены для того, чтобы дать отчет патриарху. Для того, чтобы они были представлены патриарху. Остался, кстати, секретарь Юго-Восточного собора Верховский, Павел Владимирович Верховский, который, он остался в Ростове, принял затем священный сан, ну и в дальнейшем был репрессирован.
Погиб он уже в лагерях, по-моему,
да,
во время,
да,
войны.
Да, и остался почетный председатель, архиепископ Митрофан Симашкевич.
Дмитрий Абашидзе тоже остался.
Да,
Митрофан,
да,
Симашкевич был уже достаточно пожилым человеком,
да,
на тот,
да,
момент, да. Но... Нету или нет сведений, вот я не знаю, есть ли люди, участвовавшие в соборе, которые пережили не просто годы Красного террора, но и Большого террора, и после войны еще какое-то время прожили? Или все-таки до середины 40-х годов никто из них не дожил? Несмотря на то, что по возрасту могли бы, потому что что там, 20 лет.
Нет, кажется, все-таки нет. Даже зарубежные участники собора, кто оказался за рубежом в эмиграции, по-моему, то все равно скончались 30-е, 40-е годы. Достаточно не очень много людей было все-таки в Юго-Восточном соборе. И некоторые даже, вот мы знаем, я специально прослеживал биографии некоторых членов, которые точно были в этот момент на территориях, занятыми вооруженными силами на юге России, ну, деникинскими войсками, но не приняли участие. Все-таки понятно, что сношения какие-то, передвижения в условиях гражданской войны были достаточно сильно ограничены.
Давайте с вами перенесемся с юга России в Сибирь, потому что еще один собор – это Сибирское совещание, так называемое, которое проходило тогда же, в 1918 году, я так понимаю, да, и в конце 1918 года. И что там, почему, какие условия исторические, что происходило в Сибири такого, что позволило и собор, и то, что высшее церковное управление было создано, и собор смог собраться. Вот что там было?
Ну, опять же, тот же 18-й год, уже в Москве еще идет собор, а Сибирь уже была отрезана фактически от него фронтом. Самара, Казань были заняты, ну, скажем, общее название дадим, белыми армиями, то есть противниками большевиков, хотя они там сами друг с другом не могли согласиться еще. И тем не менее, в церковном отношении, уже даже в начале сентября, вот большевики освободили Казань, это 1918 год, даже Всероссийский собор еще не окончен. Фронт откатывается дальше. Значит, большевики, как они говорят, освобождают Урал, и в ноябре 1918 года в Томске организуется Сибирское соборное совещание, где тоже принимают участие те члены собора, которые оказались на территории Сибири, на вот этом отрезанном от Центральной России, ну, и архиереи, которые там, потому что после второй сессии они разъехались, а вот третьей сессии от Сибири почти никто не принял участие уже, как раз из-за того, что они просто не могли туда проехать. Вот около 40 человек всего, в том числе 13 архиереев, представлявших, ну, все епархии вот от Урала до Дальнего Востока. То есть тут у нас...
Это масштабно очень.
Да, то, вот такой вот, ну, 40 человек не очень много, но, по крайней
равно,
мере,
нет, от архиерейских собор,
да, 13 человек, их там больше просто и не было. Это сейчас там гораздо больше у нас епархии, а в те годы вот оно столько и было. На всей огромной Сибири 13 архиереев, это было достаточно много. И, конечно же, это было под руководством министра народного просвещения тогдашнего правительства Сибири Сапожникова, то есть, опять же, это было созвано государственной властью. Вот тут интересные, значит, моменты. Ведь все соборы, как правило, церковные, собирались государственной властью. Поместные соборы, вселенские соборы,
Император,
когда-то
конечно.
Собирались исключительно государственной властью. Всероссийский поместный собор был созван государственной властью. Был же манифест императора Николая II о намерении собрать собор, который в его правлении так и не осуществился, но в конечном итоге это было создано по, он был создан по указу Святейшего Синода, санкционированного Временным правительством. Юго-Восточный собор был создан по решению государственной власти. Правительство, вот это вооруженные силы на юге России, это сейчас по классификации, так сказать, государственной, исторически-правовой, государственно-правовой, одна из форм правительства, существовавшей на территории России в годы Гражданской войны. И Сибирское соборное совещание тоже было создано тогдашним сибирским правительством. Единственное, вот здесь выпадает из этого круга соборов, о котором мы с вами говорим, это Всеукраинский церковный собор. Он не был создан, вот, по крайней мере, первая сессия его не была созвана тогдашней украинской властью, потому что тогдашней украинской власти, Центральной Раде, она была полностью социалистическая, и ей до церковных властей, до церковных дел было мало дела. Единственное, что она хотела, чтобы церковь размежевалась с москалями. Хотя, вот вторая, третья сессия уже была созвана гетманским правительством. То есть вот такой вот единственное исключение. А все остальные, да, под эгидой центральной власти, той власти, которая на тот момент наличествовала. И вот получается, что в Томске, а Томск это был тогдашняя академическая столица Сибири, там был университет единственный в Сибири на тот момент.
Томск до сих пор, в общем, достаточно важный такой научный центр страны.
Шла дискуссия об открытии в Томске духовной академии. Потому что все остальные, ближайшая к ним академия в Казани была все равно слишком далеко.
Но тут надо сказать, я так понимаю, что и в Сибири, и на юге церкви вернули отобранные большевиками.
Ну, их просто... Дело в том, что вот этот процесс национализации церковной собственности, он в 18 году практически не прошел еще. То есть было это декларировано.
Ну, декларировано, да.
Да, и на территории, контролирующейся большевиками, конечно, постепенно-постепенно шло, но на самом деле акты о передаче двадцаткам вот этой всей собственности, они шли, начиная с 18 года и вплоть до 24 года вот шли вот эти вот акты. То есть запросто можно было такое, что вроде как все народное, но никаких документов о том, что все идет, в общем-то, старым чередом. А там просто этот процесс был прекращен, и вот она, русская церковь, которую тогдашнее правительство, хотя оно тоже не было представлено монархистами,
Они не были монархистами, но вот все-таки была некая разница, как я понимаю, в отношении Деникина к церкви и Колчака к церкви.
Ну да, но тем не менее на тот момент они представляли, что это тоже нужное и важное дело, и вот собрали Сибирское соборное совещание. Ну, конечно, там тоже, как и в Ставрополе, в первую очередь было организовано высшее временное церковное управление в Сибири, которое существовало исключительно при ставке Верховного правителя России, перемещалось вслед за ним Омск, Красноярск, вплоть до Иркутска, как, собственно говоря, отступали колчаковцы. Одним из первых вопросов был вопрос окормления войск, то есть военные священники, их статус, все это сохранилось, в колчаковской армии все это сохранялось, был главный военный священник, было все это...
Колчак большую ставку на церковь делал.
Да, конечно же, и, значит, приходская деятельность, вот, кстати, приходская деятельность полностью была тоже, как и Юлия Александровна говорила, на основах, принятых Всероссийским поместным собором. Надо сказать, что у нас не сохранилось, в отличие от Юго-Восточного собора и Всеукраинского собора, у нас не сохранилось стенограмм, у нас не сохранилось самих документов Сибирского соборного совещания. Но, значит, отец Дмитрий Олихов из Омска, исследователь такой очень кропотливый, добросовестный, он по тогдашним белогвардейским, условно говоря, белогвардейским газетам, по тогдашней прессе сибирской, он восстановил ход собора и опубликовал его, ну, сохранившиеся материалы, большей частью это публикации в прессе. И мы сейчас имеем возможность говорить, что это было. Потом издательство, вот сразу мне как-то ждали вопросы, издание, оно, я не сказал, проходило 20 дней, Сибирское соборное совещание, это 20 дней с 1 по 20 ноября 1918 года, то есть дольше оно растянулось во времени. И еще очень важный вопрос, оно обсуждало о бракоразводном делах. Ведь вот это то, что мы сейчас представляем, все семейное право, оно ведь до революции было полностью на церкви. И я был очень удивлен, когда начал исследовать документы высшего церковного управления, то есть Священного Синода и высшего Священного Синода в 1918-20 годах. Оказалось, вплоть до середины 1920 года брачные дела занимали огромную роль, то есть как вот до революции был завален Святейший Синод бракоразводными и бракоразрешительными вопросами, не только бракоразводные, еще и бракоразрешительные. Также точно и Священный Синод в 18-20 годах рассматривал огромное количество бракоразводных и бракоразрешительных вопросов, хотя был уже декрет о семье и браке советской власти, но, естественно, что на территории не контролировавших большевиками, скажем так,
это не работало.
Он не работал совершенно, основа все приходила к старым дореволюционным нормам, что это решает церковь. И вот временное высшее церковное управление в Сибири, им пришлось вот этот огромный массив от Урала до Дальнего Востока брачных и бракоразводных дел взять на себя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Юлия Бирюкова, кандидат исторических наук, доцент Донского государственного технического университета и священник Евгений Агеев, кандидат теологии, преподаватель Свято-Тихоновского университета. И в Центральной России, собственно, там, где уже были большевики, достаточно долго, да это просто, не просто большевики, это уже создание Советского Союза, а вопросы... метрикации, вопросы юридические, вопросы ЗАГСа, они не сразу переходили от церкви к светской власти, новой власти. Ведь даже первыми чиновниками ЗАГСов были священники, у которых был опыт в этой работе. То есть достаточно интересный вопрос по всей стране, он очень по-разному
преемственность,
решился.
Да. Он очень мало исследован на самом деле. Я вот в Волгограде слышал один из докладов по организации работы ЗАГСа. Это был 2018 1917 год, к столетию. Там одна исследовательница волгоградская делала к столетию систему органов ЗАГСа. И она прямо заявила, что большую часть первых органов ЗАГСа составляло духовенство. Причем даже не священники, причетники, псаломщики, которые и занимались на приходах вот этой всей записью. Они знали, как вести эти метрики.
Вот у меня супруга как раз этим вопросом занимается, поэтому я в ее статьях это читаю. Там действительно вот в Москве, в Ленинграде, уже тогда Ленинграде, это в том числе и священники, именно священники были.
Да, и вот я думаю, что у нас мало исследовал, вот Юлия Александровна исследовала работу самого Юго-Восточного собора, а вот работа, допустим, того же временного высшего церковного управления на юге России, оно еще очень мало исследовано. До сих пор, например, про документы временного высшего церковного управления Сибири я пока что вообще не слышал. Если нам даже соборное совещание отцу Дмитрию Олюхову в Омске пришлось собирать по газетам тогдашнего времени, то вот это еще предстоит исследовать.
А я сейчас совсем дилетантский вопрос задам. Но это на самом деле... Я представляю, но мне кажется, об этом важно проговорить. Есть ли какая-то надежда на то, что документы где-то обнаружатся, Юлия Александровна, как вы думаете? Или все-таки, если они до сих пор не найдены, то вряд ли они будут найдены, по крайней мере, в том количестве, чтобы по ним можно было судить о...
Вы имеете в виду Временного высшего церковного управления? Ну, есть фонд Временного высшего церковного управления
Юга России.
Сибири. Вы имеете в виду Сибири.
Да, вот то, что не сохранилось как раз. Или, по крайней мере, как сейчас считается, не сохранилось.
Шанс всегда есть. Что здесь можно сказать? Шанс всегда есть. На самом деле, еще много всего неисследованного, и можно в совершенно неожиданных местах обнаружить интересные вещи, интересные документы. Я не знаю, может быть, какой-то взгляд есть у отца Евгения на этот вопрос.
Ну, вот что касается того же Юго-Восточного собора, я вот прекрасно помню, я как раз сам в то время сидел и работал в хранилище ГАРФа с документами комиссии по расследованию злодеяний большевиков, по которой мы уже говорили в одной из передач. И туда пришла как раз Юлия Александровна искать документы Юго-Восточного собора. И ей архивистка сказала, что нет, скорее всего, их нет. А потом Юлия Александровна все-таки их нашла. То есть получается, что возможно найти очень многие фонды мало исследованы. Вот я недавно был на конференции на Соловках, и там исследовательница из Архангельска обнаружила документы заседаний профсоюза соловецких монахов. Соловецкого совхоза.
Где же я про похожую историю, и, может быть, про эту слышу?
В документах Архангельского правления профсоюзов. Очень интересные протоколы, на которых обсуждаются, в том числе и церковные вопросы, в общем, такое живое, очень активное обсуждение. Она нам показывала их фотографии. Вот не знаешь никогда, я всегда считалось, что ну вот какой мог быть архив, да, Соловецкого монастыря после ее советской власти? Да, ну там ничего не было, да. А оказалось, коллектив монахов работал как местная профсоюзная ячейка, и многие вопросы обсуждал вот на этих, отложились в архангельских фондах. И мне рассказывали про то, что, например, в фондах Самарского архива, ну, Государственного архива Самарской области, например, лежит архив Виленского университета, никому не нужный. Потому что самарским исследователям он не нужен, вильнюсским вильнюсские не хотят ездить в Самару, и что там исследовать. Ну и вообще как бы стараются уже сейчас вымарать русскую историю Виленского университета, она им не нужна. Он лежит неисследованный, никто за него не брался.
Кто-то, может быть, когда-то просто возьмется из российских
исследований. Кстати, если помните, то документы... Всероссийского съезда духовенства и мирян 17-го года, они не в архиве, да, они в отделе рукописей.
А.
государственной библиотеки, да, Российской государственной библиотеки. То есть не обязательно это в архиве может быть, это может быть в каких-то других учреждениях. Но, конечно, мы не можем забывать о том, что в огне гражданской войны сгорело очень много всего, и очень многие документы утрачены оказались.
Физически.
Но по тем же воспоминаниям Бориса Кандидова, когда он совершал свои экспедиции в Крым за документами, он буквально выдергивал эти документы, которые выдергивал из мусорного ведра, ну, не мусорного ведра, а такого ведра, куда на розжиг огня, на закрутки, папиросы там забирали.
Хорошо, шредера не было еще.
Вот. И вот буквально отбирал у людей, которые вот собирались их на закрутки пустить.
Как сохранили в свое время Синайский кодекс, да, афонские монахи тоже хотели его пустить на какое-то там, на что-то
полезное,
на что-то другое, да, он был неинтересен. Ну вот, кстати, исследователи на местах очень помогают создать общую картину. Вот я сейчас преподаю в магистратуре Института дополнительного образования Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, который называется «Церковная история советского периода». И вот там как раз наши студенты, которых угораздило туда поступить, они, наверное, шли, думали, что мы им сейчас все просто все расскажем, как оно было, а мы им говорим, что вот это мы не знаем, вот это непонятно, как было, вот тут не сохранилось, вот тут погибло, и говорим, а вы ищите что-нибудь в своих местных архивах, что найдете, мы всему будем рады.
А, кстати, интересно, да, ведь это же любопытное направление у Свято-Тихоновского, когда в такую дистанционную магистратуру могут поступать люди из разных регионов, и не только вообще в России, и они могут работать и с местным материалом, и с даже зарубежным материалом, но связанным с церковной советской эпохой.
Да, здесь, что называется, всякое лыко в слаку, то есть светские исследователи, которые, конечно, у нас в каждом регионе есть, они большей частью, вот я помню в свое время переработал очень большой массив диссертационных исследований просто по названиям. Вот все, в каждой области не было такого региона России, в котором бы не было исследований по церковной тематике, но все они касались церковь и государства, церковно-государственные отношения. То есть это то, что интересует светских историков, и в обычном вузе просто другой тематики не утвердят. А вот церковная, внутренняя церковная, она остается за рамками светских исследователей, и это как раз очень большое сейчас поле для исследований церковных историков, которые, как мы выясняем, вот мы третий год набираем в эту магистратуру студентов, каждый раз у нас есть конкурс, что есть, если есть люди, которые по всей стране хотят вот что-то искать в церковных архивах, или, я бы даже сказал, в отвалах тех уже переработанного светскими историками, то, что не вошло в поле их зрения. А нам, как церковным историкам, очень интересно вот эта внутренняя жизнь церкви.
Сейчас вы удачно вспомнили, как раз же, я так понимаю, что идет набор в магистратуру, бакалавриат и вообще в вузы, и как раз вот, да, если вдруг кто-то нас слышит и хочет связать свою жизнь с церковной историей.
А, кстати, могу я добавить, что я работаю в Донском государственном техническом университете на кафедре православная культура и теология, и мы тоже набираем бакалавриат, магистратуру по теологии. И у нас большинство студентов тоже пишут на исторические темы работы. Ну, это классика.
Ну, это классика, да, это правда классика.
Это просто непочатый край работы, на самом деле.
Да, это интересно еще. Это очень связано с нашей жизнью, поэтому это так интересно, актуально.
Да, спасибо большое. Вот уже и время наше подошло к концу. Я, друзья, напомню, что мы сегодня говорили о времени, которое соседствует, которое наступило сразу после завершения работы Всероссийского поместного собора, мы говорили про Юго-Восточный собор, который ему наследовал, про Всеукраинский собор, про Сибирское соборное совещание, и у нас в гостях были Юлия Бирюкова, кандидат исторических наук, доцент Донского государственного технического университета, священник Евгений Агеев, кандидат теологии, преподаватель Свято-Тихоновского университета. Я Алексей Пичугин, напомню, что мы продолжим говорить об истории Всероссийского поместного собора еще на протяжении всей этой оставшейся недели. Слушайте нас, будьте с нами и будьте здоровы. До свидания, всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».